Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему освещение экологических проблем в России приводит к человеческим жертвам? К саммиту «Большой двадцатки» в программе «Время и мир» о валютных войнах и торговых дисбалансах. Круглый стол «Кавказский перекресток». Новая стратегия национальной безопасности Турции. И рассказ об участии неправительственных организаций в работе ОБСЕ. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В России обсуждают череду нападений на журналистов и гражданских активистов, критикующих экологическую политику местных и российских властей. Состояние участника многочисленных акций против вырубки Химкинского леса Вячеслава Фетисова, жестоко избитого 4 ноября, остается тяжелым. Журналиста из Подмосковья Анатолия Адамчука, критиковавшего вырубку городского леса и избитого в ночь на 8 ноября, милиция обвинила в инсценировке нападения на самого себя. Одной из версий нападения на журналиста издания «Коммерсант» Олега Кашина считают его статьи, связанные с поддержкой защитников Химкинского леса. Также на этой неделе возобновлено расследование по делу о нападении на журналиста «Химкинской правды» Михаила Бегетова, жестоко избитого 2 года назад. Рассказывает Любовь Чижова.
Официальный представитель Следственного комитета прокуратуры России Владимир Маркин сообщил о возобновлении расследования дела о нападении на журналиста «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Дело передано в Государственное следственное управление. Нападение на главного редактора газеты «Химкинская правда» произошло 2 года назад. Неизвестные битами избили журналиста, после чего бросили умирать на снегу. В результате обморожения и увечий Михаил Бекетов лишился нескольких пальцев и голени и стал инвалидом первой группы. Он до сих пор не может говорить. До этого неизвестные убили его собаку и бросили на пороге дома, и заминировали и подорвали машину журналиста. До нападения в ноябре 2008-го журналист обвинил главу городского округа Химок в организации политического террора и его преследовании. В свою очередь, глава Химок Владимир Стрельченко обвинил Бекетова в клевете и инициировал судебное разбирательство. 10 ноября мировой суд Химок признал Бекетова виновным в клевете в адрес мэра города и приговорил к выплате 5000 рублей. Журналист был освобожден от исполнения наказания в связи с истечением срока давности преступления. Подмосковная милиция, расследовавшая дело о нападении на журналиста Анатолия Адамчука 8 ноября, обвинила его в инсценировке преступления. Якобы Адамчук за 1000 рублей попросил подростков несколько раз его ударить и затем обратился в милицию. Анатолий Адамчук – журналист газеты «Жуковские вести». Он выступал против вырубки местного леса. 4 ноября в Химках был избит гражданский активист, участник акции протеста против вырубки Химкинского леса Константин Фетисов. Его несколько раз ударили бейсбольной битой по голове так, что бита сломалась. Его состояние сейчас крайне тяжелое, говорит жена Константина Марина Мягкова.
Стабильно тяжелое состояние, находится в реанимации. Прогнозов зад никаких не делают. Главное, чтобы вот поддерживать это стабильное состояние, чтобы не было отрицательной динамики. Были проблемы с кровью, потому что упал гемоглобин. У него редкая кровь, первая отрицательная. Но вы знаете, вот после того, как мы объявили о том, что требуется помощь, граждане, друзья, товарищи так откликнулись, что, в общем, с кровью теперь проблемы нет. И люди продолжают подъезжать, сдавать кровь. Она поступает в 67-ю больницу, и сейчас острой необходимости нет, но кровь может понадобиться в любой момент.
Напомните, пожалуйста, Марина, с какими травмами Константин поступил в больницу?
Ой, травмы очень серьезные. Это перелом основания свода черепа, ушиб головного мозга, множественные открытые черепно-мозговые травмы. Мы сделали операцию по удалению гематомы. Гематома была 100 миллилитров. Разбиты челюсти, у него до сих пор еще не прошли гематомы, и непонятно, что с глазами. То есть состояние очень... Он находится в коме. Кома не искусственная, только седативная, то есть они его... Так организм сам погружен в эту кому, а вот седативный его, так сказать, ну, с точки зрения вот нервов успокаивают, потому что неадекватно ведет себя.
При каких обстоятельствах был избит Константин, и что по этому поводу говорят в милиции?
Он был избит 4 ноября в 5 часов вечера около собственного дома. Припарковал машину и пошел к подъезду. И там было совершено нападение. Соседи вызывали скорую. И как потом уже сообщили мне, я вот выбежала из подъезда и вот увидела его. И рядом с ним валялась сломанная бита. то есть об его голову биту разбили. Ну, а следователи что говорят? Говорят, во-первых, возбуждено уголовное дело, но по статье, часть первая, статья 111, это нанесение тяжких телесных повреждений. И до сих пор прокуратура Химкинская не возбуждает уголовное дело по статье покушение на убийство, что по вот характеру его травм, потому как это было жестоко и цинично сделано, для меня, например, сомнений нет, что его убивали.
Марина, с чем вы связываете нападение на своего мужа?
Так как он был в открытой оппозиции к Химкинской администрации, он становился фигурой заметной, потому что и присоединился к экологическим манифестациям последний год, которые проводились и в Химкинском лесу, и публиковал свои статьи в оппозиционных многочисленных наших газетах химкинских, и проводил пикеты, митинги, не скрывал своего отношения к Химкинской администрации, считал, что она должна уйти в отставку. Я думаю, что это какая-то вот личная, неприязненная такое отношение администрации города Химок. Или они почувствовали в нем политического конкурента. Потому что Константин человек, ну, необыкновенный. Он и образованный, и умный. Ну,
а чем он вообще занимается по жизни?
Вы знаете, ну, во-первых, он возглавляет отделение партии «Правое дело» у нас в Химках. Он учится на аспирантуре. Он получил второе образование по политологии в РАКСе, Российской академии государственной службы при президенте. И сейчас писал диссертацию «Социально-политические сети». Ну, а так он является по жизни малым предпринимателем. Он руководит фирмой, которая, так сказать, находится, слава богу, в Москве. Но я думаю, что с точки зрения Химок для меня, как бы, и для, в общем-то, жителей Химок, которые очень напуганы, которые, понимаете, живут в обстановке давления страшного, люди боятся милиции. Даже при опросе не открывали двери. Это такой вот террор со стороны администрации, какое-то осатанение, понимаете, в последнее время. Поэтому я это связываю с тем, что, может быть, эти люди чувствуют, что время их уходит. Может быть, они видят реальную угрозу тому, что они потеряют свои должности, а значит, потеряют свои деньги. Наверное, деньги очень крупные, которыми они ворочают. Я думаю, что это связано как с Химками, так и с Московской областью.
Нападение на Константина Фетисова очень похоже на избиение Михаила Бекетова 2 года назад. Кроме того, одной из версий покушения на журналиста-коммерсанта Олега Кашина называют его публикации по проблеме Химкинского леса. Вот что думает об этом лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Действительно, нападение на Олега очень похоже на нападение на Константина Фетисова 4 ноября и очень похоже на 2-годичной давности нападение на Мишу Бекетова. Вот особенно мне, честно говоря, потрясло то, что Олегу отбивали железным прутом фаланги пальцев. Точно так же поступили и с Мишей Бекетовым. Неизвестно, чем его били, но ему именно отбивали руки и затем голову. Но слава богу, что в деле с Олегом его так быстро удалось поместить в больницу, потому что для Миши это закончилось просто ампутацией 4 пальцев. Надеюсь, что у Олега просто не будет таких проблем, там помощь пришла довольно оперативно. Ну и что касается вот деятельности Олега Кашина профессиональной, мне кажется, что следствие должно очень внимательно просмотреть на химкинскую версию, потому что 2 года назад, сразу после нападения на Мишу Бекетова, Олег приехал к нам в Химкин, приехал ко мне домой, и первый журналист-коммерсант, такой серьезный очень газеты, который сделал интервью о нашей борьбе, это был, конечно, Олег. И с тех пор он систематически поднимался тему Химкинского леса у себя в блоге и на страницах «Коммерсанта». И мне кажется, что та его статья о событиях 28 июля, когда он отказался открывать источники, понимая, что, по сути, у нас в стране началась охота, средневековая охота на ведьм, и ну, открытие источников оно может привести просто к жертвам, причем необоснованным. И вот появление вот этой отвратительной фотографии в интернете со всякими нехорошими эпитетами в адрес Олега, что он, мягко говоря, поступает неправильно, и теперь он будет наказан. Мне кажется, к этому надо очень внимательно присмотреться. И, конечно же, я думаю, что, понимаете, вот так, как было проведено это нападение, сейчас в сети можно посмотреть ролик этого нападения, очень профессионально, очень жестоко. И я считаю, что вот эти все события, связанные с Михаилом, с Константином, с Олегом, их, конечно, надо рассматривать вместе. И их, конечно, надо, ну, как-то объединять, наверное, в одно дело. И все это, естественно, покушение на убийство и никак не нанесение тяжких телесных повреждений. Я считаю, что на сегодняшний день этим делом должны заняться именно в Следственном комитете. Нельзя это спускать до уровня более низкого разбирательства по делу. Мне бы очень хотелось, чтобы и дело по Косте Фетисову проходило не как с Мишей Бекетовым, да, по сути, химкинские следователи вели дело Миши Бекетова. Вот вам результат. 2 года прошло, человек в инвалидном кресле, никто не понес ответственности, никто не понес наказание за это преступление. Более того, дело по Михаилу Бекетову приостановлено.
Защитники химкинского леса призывают российские власти переквалифицировать дело о нападении на Константина Фетисова и требуют, чтобы его расследовали в Государственном следственном управлении, а не в химкинской милиции.
О жертвах экологического движения в России рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В столице Южной Кореи проходит очередной саммит 20 ведущих стран мира, на долю которых приходится 80% мировой экономики. В его повестке – регулирование финансовых рынков и преодоление дисбалансов в мировой торговле. Однако по целому ряду основных вопросов позиции стран «Большой двадцатки» разнятся в принципе. Об этом в материале Сергея Сининского.
На последнем саммите «Большой двадцатки» в июне этого года его участники спорили в первую очередь о том, какой стратегии выхода из антикризисных мер поддержки национальных экономик стоит придерживаться правительствам. Теперь среди главных тем – недопущение так называемых «валютных войн», термин, ставший вдруг популярным с легкой руки министра финансов Бразилии, а также преодоление внешнеторговых дисбалансов. В фокусе этих дискуссий вновь окажется, в частности, экономическая политика Китая, полагает научный сотрудник немецкого института мировой экономики в городе Киле Клаус Юрген Герн.
Нестабильность, возникшая на валютных рынках вследствие мирового финансового кризиса, а также меры, принимаемые правительствами ряда стран для регулирования курсов национальных валют, полгода назад просто не были столь актуальны. Ведь именно в последние месяцы мы наблюдали заметную револьвацию не только японской иены, но и валют некоторых развивающихся стран. Это вынудило их предпринять определенные усилия, чтобы сдержать рост курсов национальных валют по отношению прежде всего к американскому доллару. Все последние годы в любых дискуссиях на эту тему на первый план выходит Китай, проводящий политику очень постепенной револьвации юаня. Именно отсутствие гибкости некоторых валют и намерены обсуждать участники этого саммита.
Китай, ставший теперь крупнейшим экспортером товаров, располагает и самыми крупными в мире золотовалютными резервами – 2 триллиона 650 миллиардов долларов на сегодня. Причем формировались они не только за счет выручки от экспорта, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
В Китае проводится политика низкой рождаемости, политика одного ребенка. В силу этого на протяжении уже последнего поколения оказалось, что родители не могут рассчитывать на своих детей, что было традиционно в Китае, для поддержки на старость. Поэтому китайцы сберегают, как никто и никогда в мире. Но кроме этого, Китай экспортирует товары, но импортирует намного меньше. Потребление в Китае низкое, и разницу создает торговый профицит. В течение последних лет профицит, то есть превышение экспорта над импортом, составляло сначала 200 миллиардов долларов в год, потом дошло до 400 миллиардов долларов в год, и сейчас как бы стабилизировалось на примерно 300 миллиардов долларов в год. Давайте сложим за несколько лет и получим, что в Китае образовались триллионы долларов торгового профицита, значительная часть которого была куплена китайским центральным банком и положена в резервы центрального банка. Центральный банк это делал для того, чтобы все эти доллары не привели к увеличению курса юаня.
Уже не первый год страны Запада пытаются добиться от властей Китая ускорения роста курса юаня. Китай и начал револьвацию национальной валюты еще в 2005 году, но по собственному графику, то есть очень постепенно. Значит, значит ли это, что любые новые попытки неких международных соглашений с Китаем об ускорении роста курса юаня обречены? Из Германии доцент кафедры экономики Китая университета города Трир Дирк Шмидт.
Отметим, во-первых, что с 2005 года курс юаня к доллару уже был повышен на 20-25%. Но США считают это недостаточным, полагая, что юань следует револьвировать еще как минимум на 25%, а в идеале на 40%. Позиция США, да и ряда других стран, сводится к тому, что искусственное занижение курса юаня является прямым инструментом стимулирования экспорта. Китай уступать такому давлению не готов. Во-первых, власти считают, что это затрагивает национальный суверенитет и не хотят проиграть в глазах собственного населения. Во-вторых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года пяти из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение 2 лет вырос наполовину. Именно это, уверены в Китае, и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже 2 десятилетия. Экономический рост в стране минимальный. Вот подобного развития и опасаются в Китае. Однако в перспективе сами китайцы заинтересованы в укреплении своей валюты. Ведь более дорогой юань значительно повысит покупательную способность населения, что побудит его тратить больше, расширяя внутренний спрос. А это уже давно является целью китайского правительства. Кроме того, дорогой юань удешевит импорт энергоресурсов. С другой стороны, быстрая революция юаня может поставить на грань банкротства множество китайских компаний. И это один из наиболее весомых аргументов правительства Китая. Более того, подорожавший юань сделает более дешевым и сельскохозяйственный импорт, что станет ударом для китайских фермеров, ибо аграрный сектор в Китае до сих пор весьма неэффективен и потому очень уязвим для конкуренции из-за рубежа. Все это и объясняет, почему китайское правительство так осторожничает с револьвацией национальной валюты.
На фоне низких процентных ставок на Западе капиталы международных инвесторов идут сегодня в страны развивающиеся, где ставки выше и, соответственно, заработать можно больше, что порождает ответные меры этих стран для сдерживания роста собственных валют. Михаил Бернштам.
Проблема жизни и смерти для развивающихся стран, для их экономического роста – это стабильность валюты. Как показал финансовый кризис 1997-98 годов, даже такая мощная, развитая экономика, как Южная Корея, могла рухнуть из-за нестабильности валюты, из-за огромного притока капитала, потом оттока капитала и крушения национальной валюты. Таким образом, за последние 13 лет огромным трудом, огромными усилиями развивающиеся страны, прежде всего страны Азиатско-Тихоокеанского региона, добились валютной стабильности. И вдруг с Запада, где снижаются процентные ставки и отдача на капитал, начинается огромный приток инвестиций и приток капитала в эти развивающиеся страны. Единственное, чем они на это могут ответить, это мерами контроля потоков капиталов, что снижает эффективность экономики, но защищает их национальную валюту, они вынуждены это сделать. И это один из тех вопросов, который создает раскол в большой двадцатке, и прийти к какому-то единому решению эти страны не могут по той простой причине, что их интересы противоположны.
Почему, на ваш взгляд, недавнее предложение министра финансов Соединенных Штатов регулировать торговые дисбалансы стран с помощью неких штрафов, если их дефицит или, наоборот, профицит внешней торговли превысит, скажем, 4% ВВП, были встречены и в Китае, и в Европе резко отрицательно? Дирк Шмидт, университет города Трир, Германия.
Дело в том, что у одних стран экспорт намного больше импорта, а у других наоборот. К первым, безусловно, относятся Китай, Германия или страны-экспортеры нефти. Ко вторым можно отнести в первую очередь США, Великобританию, Испанию или Италию. Кстати, министр экономики Германии уже заявил, что предложение США взимать штрафы с той или иной страны, если разрыв между ее экспортом и импортом превысит 4% ВВП, напоминает ему плановую экономику социалистического образца. И в определенной мере он прав. Ведь, скажем, большой внешнеторговый профицит Германии проистекает из высокого качества немецких товаров и при этом относительно умеренных цен на них, что и привлекает потребителей в других странах. Другими словами, ситуацию определяет сам мировой рынок. А некоторые американские эксперты, в свою очередь, полагают, что это, мол, не феномен мирового рынка, а следствие целенаправленной финансовой политики того или иного государства. Но удивительно, что китайская сторона, как может показаться, вроде бы и не очень возражает против этого 4-процентного ограничения. Правда, нынешний внешнеторговый профицит Китая не превышает 6% ВВП страны, что не так уж далеко от требования США. Для Германии же такие требования просто неприемлемы. Спору нет, как раз саммит Большой Двадцатки – идеальное место для обсуждения такого рода вопросов. Но в нынешней ситуации единого мнения по этой проблеме достичь вряд ли удастся.
Сама экономическая стратегия правительств разных стран Большой Двадцатки разнится сегодня в принципе. В США, например, только что решено влить в экономику еще до 900 миллиардов долларов. А в Европе наоборот. Европейский Центральный Банк настаивает на том, чтобы страны Евросоюза постепенно сворачивали меры антикризисной поддержки национальных экономик. Но эти стратегии противоположны. Значит ли это, на ваш взгляд, что некое соглашение по этим вопросам становится в принципе маловероятным? Из Германии сотрудник Института мировой экономики в городе Киле Клаус Юрген Герн.
А так ли необходимо вообще некое общее соглашение? Ведь в разных регионах мира экономическая ситуация отнюдь неоднородна. В США, например, на фоне минимального экономического роста безработица остается высокой, а инфляция, наоборот, значительно ниже оптимального, по мнению финансовых властей, уровня. Поэтому Центральный банк США и объявил недавно о новых стимулах ускорения роста экономики. В Европе ситуация иная. Финансовая политика в еврозоне направлена в первую очередь на стабилизацию цен, а не на расширение занятости. Нынешняя экономическая конъюнктура здесь в целом более благоприятная, а текущая инфляция в Европе, хотя и почти вдвое выше, чем в США, тем не менее, остается в допустимых пределах. Поэтому Европейский центральный банк и не видит необходимости в дополнительных стимулах роста экономики. Напротив, в Евросоюзе полагают, что если центральные банки стран ЕС будут и впредь предоставлять немалые средства национальным экономикам, это лишь увеличит риск новой инфляции. Короче говоря, если в США вливание в экономику новых денег вполне оправдано в текущей ситуации, то в Европе наоборот. Поэтому центральный банк и проводит собственную политику, как до саммита Большой Двадцатки, так и после. И это разумно.
На страны Большой Двадцатки вместе взятые сегодня приходится более 80% общего объема мировой экономики.
О различиях в подходах стран Большой Двадцатки рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Она маленькая, хитренькая, с язвой желудка, как и положено всем язвам.
В «Поверх барьеров» передача «Турецкая свекровь».
Я так сказала, что у каждого в голове свои тараканы. Но она вбила себе в голову, что я вот ей что-то плохое сказала. Сказала, что я потом позвоню нашему доктору и узнаю, существует ли у человека тараканы в голове.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве около 700 человек собрались в четверг на пикет в поддержку жестоко избитого журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. В четверг Олег Кашин пришел в сознание, но пока он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В Махачкале обезврежено взрывное устройство, обнаруженное в брошенной боевиками машины. В результате серии нападений в четверг в Махачкале погибли 7 милиционеров. Еще один сотрудник милиции и 6 случайных прохожих госпитализированы с ранениями. Четверо боевиков были убиты. Взрыву у здания полицейского следственного управления в центре города Карачи на юге Пакистана предшествовало вооруженное нападение. В результате взрыва погибли не менее 15 человек. Более 50 ранено. Ответственность за взрыв взяли на себя талибы. Депутаты от блока «Аль-Ираки», сторонники бывшего премьер-министра Ияда Алауи, покинули первые после мартовских выборов заседание парламента Ирака, открывшееся в четверг. Так они отреагировали на отказ парламентского большинства завершить преследование функционеров партии БААС. В Азербайджане Верховный суд отменил несколько приговоров оппозиционному журналисту Инуле Фатулаеву. Однако Верховный суд оставил в силе последний приговор по обвинению в незаконном хранении наркотиков, по которому главный редактор газеты «Реальный Азербайджан» должен сидеть в тюрьме 2,5 года. В столице Южной Кореи, Сеуле, сегодня открылся саммит группы 20 ведущих стран мира в центре внимания мировых лидеров «Вопросы борьбы с экономическим кризисом». Ближневосточное мирное урегулирование стало главной темой переговоров госсекретаря США Хиллари Клинтон и премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, которые прошли в Нью-Йорке. Суд в пакистанской провинции Пенджаб приговорил к смертной казни через повешение женщину-христианку по обвинению в богохульстве. По данным следствия, 45-летняя мать пятерых детей оскорбительно высказывалась о пророке Мухаммеде. В Судане упал самолет, на борту которого находились 30 человек. Агентство Франс-Пресс сообщает, что большинство из них остались живы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Круглый стол «Кавказский перекресток», новая стратегия национальной безопасности Турции и рассказ об участии неправительственных организаций в работе ОБСЕ. В конце прошлого месяца Совет национальной безопасности Турции внес изменения в стратегию национальной безопасности страны. Новая редакция стратегии будет действовать в течение 5 лет. Документ носит закрытое содержание, но некоторые подробности все же просочились в прессу. Например, стало известно, что из группы государств, которые, по мнению Анкары, могут представлять потенциальную угрозу, были исключены Грузия и Армения. Издание Defense News также сообщает, что такие страны, как Россия, Иран, Ирак, Сирия, Греция, Болгария, а также Израиль, тоже в этом списке не значатся. Круглый стол «Кавказский перекресток» – совместный проект армянской, азербайджанской и грузинской редакции «Радио Свобода» ведут мои коллеги Андрей Бабицкий и Демис Паландов.
Нашими экспертами сегодня будут из Баку Зардуш Тализаде, политический аналитик, из Еревана Рубен Миграбян, эксперт Армянского центра политических и международных исследований, и из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, директор Международного института геополитических исследований. Первый вопрос в Ереван, Рубен Миграбян. Судя по всему, Армения покинула красный список Анкары. С чем, по вашему мнению, это может быть связано?
Связано с изменением политики Турции. Изменение, которое там произошло вот за время правления партии справедливости и развития, я считаю это закономерным и считаю, что курс, который вот сформулировал Ахмет Давутоглу под названием «Ноль проблем с соседями», он уже перешел и вот новую стратегию национальной безопасности. И, естественно, там Армения должна была быть исключена.
Рубен, ну, Армения все-таки, наверное, составляет исключение хотя бы потому, что границы закрыты и не установлены дипотношения. То есть проблем достаточно много, и вот вы говорите об этом новом курсе. Многие аналитики говорят, что этот курс не очень успешный.
Это, скажем так, из области уже двусторонних отношений, да, но что касается того, что Турция рассматривала бы Армению как угрозу, ну, это, конечно, не так, даже с учетом разности, ну, в весовых категориях.
Зардуш Тализаде, вот наш армянский коллега говорил о том, что Анкара проводит свою новую политику в отношении Армении, и в этом вопросе в последние годы наблюдается некоторый отход Анкары от полного слияния вот этой внешнеполитической линии с Азербайджаном. Такое сближение, да, вот такие попытки вести отдельно от Азербайджана политику в отношении Армении. Теперь Армению исключают из списка угроз. Как эта ситуация выглядит из Баку?
Кому-то кажется это предательством национальной солидарности, кому-то кажется проявлением элементов здравомыслия. Я лично принадлежу ко второй категории. Я считаю, что Турция совершенно правильно делает. Армения по инерции воспринималась как угроза, как и Грузия, как части бывшего Советского Союза, как республики, где находились русские военные базы. Россия еще может быть угрозой для Турции, но вовсе не Грузия и Армения, которые, как правильно отметил господин Миграбян, они несопоставимы по весу и по силе с Турцией. Я думаю, что летом будущего года, если партия справедливости и развития одержит еще раз победу на выборах, процесс турецко-армянских отношений разморозится, и я думаю, полным ходом пойдет сближение двух стран, и Армения вообще станет одним из ближайших партнеров Турции. Да, Азербайджан это не очень нравится, но это, как говорится, дело второе.
Зардушт, вот Андрей Бабицкий хочет задать вам вопрос.
Я хотел бы немножко перевести ваше внимание на Россию. Очень многие политологи оценивают как раз информацию о том, что и Россия вышла из этого списка стран, представляющих угрозу для Турции, и в этом они видят определенную политическую стратегию, которая меняет соотношение, баланс, скажем так, в отношениях между Турцией, Америкой, ЕС и Россией. И Турция сегодня, она заявляет о своей готовности к партнерству с Россией, да, вот когда Абдулла Гюль подписывал соглашение о стратегическом партнерстве в Баку, он сказал о том, что Россия и Турция не конкуренты. Когда были продлены сроки аренды военной базы в Гюмри, Турция специально подчеркнула, что не усматривает в этом никакой угрозы, то есть действительно линия на сближение с Россией, она очевидна, и было бы логично предположить, что Россия покинула список потенциальных угроз. Политологи говорят, что в партнерстве с Россией Турция сегодня может стать главным геополитическим игроком в Закавказье. Видите ли вы такую перспективу?
Это неизбежно. Турция большая страна. Раньше Южный Кавказ был огорожен Советским Союзом, Советской Россией от Турции. Влияние Турции было приблизительно равно нулю. Сейчас открыты границы, и, естественно, происходит эффект сообщающих сосудов, и растет влияние Запада, Америки, Турции, других стран. Это неизбежно. Что касается того, что Россию исключили, я думаю, что это связано с тем, что СССР, естественно, входил в число угроз для Турции. Сталин хотел захватить проливы, создать там базы. К Турции, когда говорят о Советском Союзе, всегда показывали руками в свое горло, что они хотят нас за горло схватить. Но новая Россия строит как бы адекватную своим возможностям политику, и с Турцией она не конфронтирует. И это Турции выгодно. Что касается Союза Турции и России для того, чтобы стать какой-то новой геополитической силой, доминирующей на Южном Кавказе, я думаю, что этого не будет, потому что, естественно, их влияние будет всегда присутствовать, но не будем забывать о Соединенных Штатах Америки, несмотря на улучшение отношений с Россией, стратегическим партнером Турции номер один есть и будет Соединенные Штаты Америки.
Спасибо, Зардушт. И у меня вопрос в Грузию, Тенгиз Убхаладзе. Тенгиз, почему Грузия вообще находилась в этом списке? Какую угрозу она несла турецкой нацбезопасности? Только как часть бывшего СССР, как сказал Зардушт Ализаде, или были какие-то другие причины? И что теперь изменилось?
Честно говоря, для меня это тоже было парадоксом, почему Грузия находилась в этом списке. Тем более, что та самая стратегия, о которой мы говорим, была утверждена 5 лет тому назад, когда уже были подписаны те проекты, международные проекты по энергокоридору, у которых Грузия, Азербайджан и Турция уже являлись стратегическими партнерами. То есть я считаю, что это был определенным анахронизмом и, наверное, как бы эхо постсоветской эпохи. Реальные причины я для этого не вижу.
Спасибо, Тенгиз. Турция фактически объявила, что страны ее окружающие перестали нести угрозу. Что вот это значит, если учесть, что из списка исчезли страны, например, Иран и Сирия, которые, ну, в весьма сложных отношениях с блоком НАТО. Рубен Меграбян, вот как вы считаете, Турция сегодня уже настолько сильна, чтобы формировать отдельную свою политику?
Я думаю, Турция такую задачу не ставит, чтобы проводить отдельную политику, и если проводить отдельную политику, то это обязательно значит проводить политику против Запада, против блока НАТО, в котором Турция состоит. И является одной из ключевых стран. Я думаю, что это взаимодополняющие процессы. Все-таки НАТО тоже меняется само по себе. Естественно, Турция, которая как страна намного больше любого своего соседа и по своему экономическому, военному и политическому потенциалу, конечно, за исключением Ирана, и она интенсивно меняется, беспрецедентно. Вот за всю свою историю Турция такими темпами еще не модернизировалась, да? И, естественно, такой Турции враги не нужны. И еще я исхожу из той, ну, для меня, во всяком случае, аксиомы, что иметь врага в 21 веке – это слишком дорогое удовольствие, если это можно назвать удовольствием. И Турция, в общем-то, решает свои проблемы со своими непосредственными соседями именно в этом ключе.
Спасибо, Рубен. У меня вопрос в Баку, Зардушт Ализаде. Как вы считаете, Зардушт, как бы на какую, собственно, роль претендует Турция и какую роль Турция отводит Азербайджану?
Любое государство реалистично строит свою внешнюю политику, исходя из своих собственных возможностей. Политика Германии 50-е и 60-е годы – это была совсем иная политика, чем политика Германии 2010-х годов. Я думаю, что Турция тоже изменилась, стала намного сильнее. Она уже может более самостоятельно, исходя из своих специфических интересов, строить свою политику. Я согласен с теми политологами, которые говорят, что политика Турции меняется. Она должна меняться. Меняется политика Америки, меняется политика Франции, Англии, любой страны, тем более большой страны. Но она не носит неоосманский характер абсолютно. Она носит просто прагматичный характер. Почему, если в НАТО, когда Америка решает вторгнуться в Ирак, Германия и Франция воздерживаются, а Турция не может? Почему? Она воздержалась и, как показала история, сделала совершенно правильный шаг. Но одновременно она вместе с войсками НАТО пошла в Афганистан, и там турецкий контингент участвует в войне против талибов. И я думаю, что сейчас Турция демонстрирует очень динамичную внешнюю политику. Она, прежде всего, ищет рынки, ищет пространство для своей экономики, для своих бизнесменов, ищет возможности распространять турецкую культуру и старается притворить в жизнь те идеалы, которые зачастую на Западе декларируются, но, к сожалению, не реализуют. Предположим, она использует потенциал мира, потенциал культуры, потенциал экономики и отказывается от стереотипов, от тех больных фантазий прошлого, которые мешают современности двигаться вперед. Я думаю, что Турция очень эффективная страна, и она на самом деле может стать как бы ядром некоего движения вперед во всем регионе.
Спасибо, Зардуш. Тбилиси, Тенгиз Пхаладзе. Турция, член НАТО, идущий в Евросоюз, это одна картинка. А вот Турция, сильная самостоятельная держава, при этом с явно усилившимся мусульманским фактором, это уже другая картина для Грузии, я имею в виду. Вот у меня есть ощущение, что в Грузии это понимают. Понимают, что в регионе вообще усиливается вот этот мусульманский фактор, и подписание документов там с Ираном, другим очень крупным игроком в регионе, тому подтверждение. Вы согласны с тем, что Грузии, возможно, придется пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты с учетом вот таких сильных новых игроков?
В первую очередь хочу отметить, что участие в различных блоках, тем более если речь идет о НАТО, не запрещает ни одному государству вести свою внешнюю политику. В этом плане роль Турции, с одной стороны, да, это член НАТО и довольно весомый член Альянса, и вместе с этим Турция – это очень весомый игрок на той геополитической арене региона, где находится Грузия. Я здесь не вижу как бы противоречий и не вижу противоречий нашего партнерства с Турцией и желания Грузии быть еще ближе к Западу. А то, что касается региона и отношений с Ираном, я вообще считаю, что 21 век – это век переговоров и век договоренностей. Во всяком случае, я очень надеюсь, что он должен быть таким. И такое мнение приходит хотя бы, если учесть новую стратегию НАТО, которая более, так сказать, склонна именно к такому процессу, хотя бы та линия, которому придерживается Альянс по отношению России, и многие другие вопросы.
Я как раз хотел использовать эти ваши слова как повод немножко, значит, сменить тему нашего разговора. Ну вот я задавал вопрос уже о том, что Турция вступила в партнерские отношения с Россией, торгово-экономические связи постоянно расширяются. Кроме того, Россия предлагает трехстороннее торгово-экономическое сотрудничество Азербайджану и Армении совместно. Есть у нас такой фактор, как политика перезагрузки, которая, кажется, не противоречит никоим образом сближению Турции как члена НАТО и России. Здесь, как мне кажется, Грузия немножко в стороне. Если мы примем как данность сближение России и Турции, и их какие-то совместные усилия и на Ближнем Востоке, и на Южном Кавказе, в какой степени именно вот эти процессы противоречат интересам Грузии, как вы считаете?
В первую очередь я хочу отметить, что я бы не сказал, что Грузия остается где-то в стороне, а давайте посмотрим на вещи немножко с иной точки зрения. Возьмем, сейчас мы говорим о стратегии национальной безопасности Турции, сейчас посмотрим, что в том же самом документе, в российском документе, да, говорится по отношению к НАТО и влиянию Запада. То там это расценивается как угроза. Если взять членов Альянса и взять Россию, чем больше между ними будут нормальные отношения, дружеские, партнерские, чем больше будет совместных проектов, тем легче и быстрее вот этот стереотип, что Запад – это враг, вот этот стереотип, тем быстрее рухнет.
А нашими экспертами сегодня были из Баку Зардуш Тализаде, политический аналитик, из Еревана Рубен Меграбян, эксперт Армянского центра политических и международных исследований, и из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, директор Международного института геополитических исследований.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вели Демис Паландов и Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 1-2 декабря в Астане пройдет саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Накануне этой встречи казахские власти решили организовать параллельную конференцию неправительственных организаций. Как оценивают эту инициативу правительства Казахстана, который председательствует в этом году в организации, сами представители правозащитного движения? И что порекомендуют государственным деятелям активисты неправительственных организаций? Рассказывает Людмила Алексеева.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, сокращенно ОБСЕ, среди международных объединений государств выделяется близостью к проблемам гражданского общества. На их языке это называется «проблемы человеческого измерения». Такой тренд в работе ОБСЕ объясняется исторически. В свое время, в 70-е и 80-е годы, именно вмешательство в Хельсинский процесс правозащитников из Советского Союза, а затем из Соединенных Штатов и стран Европы, положило начало Хельсинскому движению. Застрельщиком этого движения стала возникшая в Москве 12 мая 1976 года Московская Хельсинская группа, независимая общественная правозащитная организация. И до сих пор правозащитники нашей страны тесно сотрудничают с ОБСЕ. Сейчас ключевую роль в этом сотрудничестве вместе с Московской Хельсинской группой играет молодежное правозащитное движение. С руководителем московского отделения этого движения Дмитрием Макаровым я беседую о нынешнем состоянии ОБСЕ.
ОБСЕ остается единственной организацией международной, которая объединяет пространство Большой Европы. То есть, с одной стороны, Северную Америку, США и Канада, с другой стороны, Центральную Азию. Также Беларусь, которая где-то посередине и которая не относится, к примеру, к Совету Европы. Страны постсоветского пространства объединены как раз под эгидой ОБСЕ. Ни одна другая организация их не объединяет. Для постсоветского пространства это принципиально важная организация. Более того, она как раз важна для Европы в том смысле, что она говорит в целом про европейское культурное или там цивилизационное пространство, в которое включены в том числе и североамериканские государства, там США, Канада и Центральная Азия. Оно важно еще потому, что оно занимается вопросами безопасности. Не в узком смысле там, военно-политической безопасности, безопасности границ, количества вооружений и так далее, но занимается безопасностью с точки зрения так называемого человеческого измерения, то есть с точки зрения прав человека, с точки зрения верховенства права.
Как все это соотносится с безопасностью?
Очевидно, что среди демократических государств, в которых действует верховенство права, в которых сильное гражданское общество, в котором права человека уважаются на деле, войны крайне маловероятны.
И в таких государствах прочнее внутренняя безопасность.
Да. Для рядового человека гораздо важнее не получить дубинкой по голове от хулигана или от милиционера, нежели некие абстрактные боеголовки в Чехии или Польше, к примеру. Именно безопасность человека, как приоритет для государства, ОБСЕ пытается подчеркивать. Да, но опять же, есть понимание узкой безопасности в контексте борьбы с терроризмом, в контексте как раз укрепления военно-политического сотрудничества, на котором настаивают государства вроде России и ряд бывших советских республик.
Но ОБСЕ противостоит такому подходу.
К сожалению, сейчас я бы не сказал, что ОБСЕ так уж оправдывает эти надежды. И деятельность ОБСЕ вызывает много нареканий. Государства нашего пространства постоянно твердят о том, что ОБСЕ слишком политизировано, занимается выборами и вообще занимается вопросами как раз человеческого измерения, вместо того, чтобы обсуждать по-настоящему важные вопросы. На мой взгляд, ОБСЕ недостаточно занимается этими вопросами. К примеру, последний кризис в Киргизии, где на юге произошли беспорядки на этнической почве, он показал, что ОБСЕ как раз не располагает достаточными механизмами для обеспечения безопасности.
Они не вмешались в конфликт в Киргизии?
Они не вмешались. Сейчас туда послали под эгидой ОБСЕ там 52 полицейских, но это вряд ли как-то может изменить ситуацию. А главное, они не были готовы никак реагировать на подобные гуманитарные кризисы, которые как раз сказываются прежде всего на безопасности.
То есть ОБСЕ довольно слабая организация?
К сожалению, сейчас да. ОБСЕ достаточно слабая организация. И мне кажется, что одним из способов укрепления этой организации было бы как раз усиление роли гражданского общества в этой структуре. Именно гражданское общество эта структура и нужна прежде всего. Именно гражданам нужны правила, которые бы регулировали поведение государств. Права человека, вся концепция прав человека говорят о том, что государство не вправе вмешиваться в определенные сферы. Международная правовая система, она тоже важна для граждан.
А как ОБСЕ может этому способствовать? И как следовало бы укрепить эту структуру?
На мой взгляд, есть только два пути. Да? То есть это укреплять нормы и укреплять институты. Да? То есть ОБСЕ, как изначально и задумывалось, должно быть проводником неких общеевропейских стандартов. Прежде всего, там, по фундаментальным свободам, по человеческому измерению, те стандартов там, в сфере экологии, к примеру, стандартов в сфере военной безопасности. Помимо этого, должны быть сильные институты внутри ОБСЕ. Институты быстрого реагирования на конфликты, подобные тому, что были в Киргизстане. Институты, способные говорить об общеевропейской там, повестке безопасности, к примеру, вырабатывать такую повестку. Свобода передвижения, к примеру, да, вопросы межэтнических конфликтов на территории ОБСЕ.
В сферу ОБСЕ входит и наблюдение за тем, как проходят выборы в странах-партнерах по Хельсинским соглашениям.
Эту систему тоже надо усовершенствовать. Должны быть какие-то единые стандарты, которые, опять же, применимы на всем пространстве ОБСЕ.
Что мешает укреплению ОБСЕ?
Укреплению ОБСЕ мешает то, что ОБСЕ государством как раз не нужно. То есть оно нужно гражданскому обществу. Государство не любит, чтобы их действия были как-то ограничены. Особенно государство с не очень сильной демократической культурой. Чем меньше их действия регулируются, тем государством проще. Государством не нужно укрепление этих институтов. Оно нужно прежде всего гражданскому обществу.
Вот этим, по-видимому, и объясняется ослабление ОБСЕ в последнее время.
К сожалению, гражданское общество либо увлеклось исключительно национальными проблемами, и, в общем-то, это можно понять, потому что их хватало на всем пространстве бывшего Советского Союза. С другой стороны, все равно есть некое увлечение там, структурами вроде Евросоюз, мощный в экономическом плане, в финансовом плане, привлекательный. Но, к сожалению, он не может заменить собой структуры, которые призваны укреплять гуманитарное пространство. Говорим ли мы про ОБСЕ или про Совет Европы?
Исходя из этого, остается мало надежды, что ОБСЕ удастся усилить, или все-таки это возможно?
Внутри ОБСЕ есть определенные обновленческие тенденции, в том числе и среди чиновников, которые не все стремятся делать как можно меньше. Есть среди них и те, которые болеют за организацию, хотят, чтобы она действительно была влиятельной и сильной. И в этом смысле для них естественные союзники тоже не государство, не дипломаты, а гражданское общество.
И есть какие-то взаимоотношения у нас с такими чиновниками?
Да, есть и отношения с дипломатами определенных государств, которые тоже считают, что общеевропейская повестка должна подниматься не в рамках там, двухсторонних отношений, к примеру, Евросоюз и Россия, или там, Евросоюз и Казахстан, а в рамках общих площадок. Следующим председателем ОБСЕ будет Литва. Они задают вопросы, в том числе и нашим организациям, о том, каким образом они могут эту организацию двигать дальше. Потому что, к сожалению, от коллег-дипломатов они не получают таких ответов.
То есть государство, которое будет вскоре председательствовать в ОБСЕ, заинтересовано в поддержке гражданского общества?
Мы на это надеемся. Если действительно ОБСЕ предстоит как-то возродить свое там, былое влияние, свое былое значение, то это единственный путь. Причем гражданские организации должны не только участвовать в ежегодных там, встречах по человеческому измерению.
Кстати сказать, ОБСЕ – единственная организация, где представители общественности стран, входящих в эти соглашения, участвуют абсолютно на равных с официальными представителями этих стран.
И это как раз характеризует подход этой организации. Да? Но мне кажется, что участие гражданского общества не должно сводиться только к этим там, ежегодным форумам, как бы важны они ни были, но и должно быть обеспечено и на других площадках.
В курсе ли вы взаимоотношений между Советом Европы и ОБСЕ? У них есть какие-то контакты или они конкурируют между собой?
Конкуренция, безусловно, есть. И некоторая ревность между чиновниками обеих организаций, безусловно, есть. Но, тем не менее, определенные возможности для взаимодействия тоже предусмотрены. И сейчас в Совете Европы тоже происходят интересные процессы. Говорится о реформе Совета Европы, о возврате к истокам и как раз к правам человека, верховенству права и демократии.
Возврат к духовным ценностям.
Да, потому что, в общем, Совет Европы только этим и может отличаться от Евросоюза, апеллируя к ценностям прав человека. В рамках этой реформы в том числе предусмотрено усиление сотрудничества с другими межправительственными организациями вроде ОБСЕ. Куда выльется это пожелание увеличения сотрудничества, пока не очень понятно. Представители хельсинкских комитетов, белорусского, украинского, комитетов из стран Центральной Азии, МХГ, безусловно, на международных форумах мы пытаемся говорить о том, что путь развития ОБСЕ лежит в укреплении сотрудничества и Советом Европы. Мы включены в этот процесс и надеемся на то, что он приведет к каким-то результатам. А нам хотелось бы прежде всего видеть не только некие альтернативные конференции, альтернативные саммиты или собрания, приуроченные к ежегодным мероприятиям ОБСЕ. Нам хотелось бы видеть повседневную работу и отдельные площадки для взаимодействия, чтобы вот в ответ на вызовы общие, которые стоят перед гражданскими обществами наших стран, возникали и варианты общих ответов, некая общая повестка. К примеру, со свободой собраний есть колоссальные проблемы в Российской Федерации, но они есть и в Казахстане, к примеру, они сейчас начинаются и в Украине. Да, то есть, в этом смысле укрепление свободы в одной стране, оно ведет и к укреплению свободы в другой стране, в то время как обратный процесс приводит к укушению. И на общие вызовы нам необходимо искать общие ответы. Конечно же, это не отменяет работы на национальном уровне, которая, безусловно, важна, но требуется, тем не менее, и общее взаимодействие.
У вас есть непосредственные контакты с какими-то чиновниками, сотрудниками ОБСЕ?
Во время встреч по человеческому измерению мы постоянно с ними контактируем и взаимодействуем. Московская хельсинкская группа и МПД совместно приняли участие в создании такой инициативы, которую мы называем «Международная гражданская инициатива для ОБСЕ».
В чем она заключается?
Это как раз одна из многих попыток наладить общее взаимодействие организаций из разных стран.
С руководителем Московского отделения молодежного правозащитного движения Дмитрием Макаровым беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Убедительна ли версия провала сети российских нелегалов в США из-за предательства? Об этом говорим с замглавного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым и бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.